и полностью подчинился ей, все больше и все чаще целиком полагаясь на нее. А Синтия, в свою очередь, посчитала, что нашла человека, которого не только сможет крепко держать в руках, но и использовать как орудие достижения своих далеко идущих личных планов. Она окончательно убедилась, что была права, когда однажды Патрик заявился к ней домой глубокой ночью. Настойчивый стук в дверь поднял ее с постели. Посмотрев в глазок, она увидела Патрика, который беспокойно оглядывал лестничную клетку и нервно ерошил пальцами свою шевелюру. Стоило ей открыть дверь, он ворвался внутрь и лихорадочно зашептал. «Боже праведный, Синтия, я сделал страшную вещь. Мне надо убираться отсюда. Можно взять твою машину?» Он подскочил к окну, оглядел улицу внизу и затем продолжал лепетать. «Мне нужно бежать. Куда угодно. Помоги мне, Син!» Он смотрел на нее умоляюще, продолжая ерошить волосы. «Боже, Патрик, с тебя под градом!» Синтия крепко взяла его за руку и приказала. «Тебе нужно успокоиться. Сядь, я плесну тебе виски». Она усадила его на диван, принесла выпить и принялась массировать ему шею. Он на время затих, но потом вдруг выпалил. «Боже мой, Син! Я убил Наоми! Застрелил ее!» У него перехватило дыхание. Синтия вмиг отпрянула от него. Как офицер полиции, особенно как сотрудник отдела по расследованию убийств, она прекрасно знала, как ей велит поступить служебный долг. Она должна была немедленно арестовать Патрика, зачитать ему его права и доставить в полицейский участок. Но она, быстро осмыслив ситуацию, взвесив возможности и вероятности, не сделала ничего подобного. Вместо этого она направилась к себе в спальню, достала из тумбочки диктофон, вставила новую кассету и, прежде чем вернуться в гостиную, нажала на кнопку «Запись». Патрик тем временем рыдал, зарывшись лицом в диванную подушку. Синтия положила диктофон на столик рядом с диваном, но так, чтобы его загораживал цветочный горшок. Потом она сказала: «Патрик, если ты хочешь, чтобы я тебе помогла, расскажи мне в точности, как все произошло». Он поднял на нее взгляд, кивнул и сбивчиво прерывающимся голосом начал: «Я не хотел, чтобы так вышло. Я и не думал даже. Мне невыносимо даже представить ее с другим. Когда я увидел их вместе, ее и этого мозгляка меня просто ослепило. У меня был револьвер, и не заметил, как выхватил его и начал стрелять. В секунду все было кончено. Только потом я увидел, что натворил. Боже, я уложил обоих!» Синтия почувствовала, что задыхается. «Ты убил обоих? Кто был второй?» «Килберн Холмс». Дженсен еще пытался оправдываться. «Он прилип к Наоми, как банный лист. Их все время видели вместе, мне рассказывали». «Кретин! Законченный идиот!» Синтии самой стало по-настоящему страшно. Это было двойное убийство, в котором Патрик будет наверняка главным подозреваемым. Помогать ему сейчас, если она решится на это, значило рисковать не только карьерой, но и свободой. «Тебя кто-нибудь видел?» — быстро спросила она. — Свидетели были? — Нет, — покачал головой Дженсен. — Я в этом уверен. Было уже поздно и очень темно. Даже выстрелы не привлекли внимания. — Ты не оставил чего-нибудь на месте? — Подумай хорошенько. — Ничего? — Уверен, что нет. — Когда ты уходил, ты слышал что-нибудь? Голоса? Шум? — Нет. «Где револьвер?» «Вот он». Дженсен достал из кармана свиты Вессон 38-го калибра. «Положи на столик», — распорядилась Синтия. Она все еще медлила, взвешивая риск, обдумывая, стоит ли он той полной и окончательной власти над Патриком Дженсеном, какую она, несомненно, получала в результате. Он мог стать послушным инструментом в ее руках. Она прекрасно понимала, что ей надо для этого сделать. Приняв решение, она отправилась в кухню и вернулась с пачкой прозрачных полиэтиленовых пакетов и пинцетом. Не прикасаясь к револьверу, на котором остались отпечатки пальцев Патрика, она подцепила его и опустила в пакет. Потом сказала, указывая на его футболку: «Снимай ее, на ней кровь. И кроссовки тоже». И опять-таки, ни к чему не прикасаясь, кроме пакетов, она сложила в них футболку и обувь. «Теперь дай мне ключи от своего дома и снимай с себя остальную одежду». Заметив его колебания, она прикрикнула: «Делай, что я тебе говорю!» «Так, а теперь скажи, где ты их убил?» «На въездной дорожке к дому на Йоме». Дженсен вздохнул и горестно помотал головой. Синтия встала к нему спиной и, заслонив магнитофон, выключила запись. Впрочем, предосторожности были излишни. В таком состоянии он ничего не замечал. Патрик сбросил с себя все и стоял совершенно голый. Он нервно переминался с ноги на ногу, с поникшими плечами, уперев взгляд в пол. Синтия еще раз сходила на кухню и принесла большой пакет для мусора, куда легко вошла вся остальная одежда Дженсена. «Я поеду сейчас к тебе домой», — сказала она. «Эти тряпки я по дороге выброшу, а тебе привезу что-нибудь свежее. Пока меня не будет, прими горячий душ и хорошенько весь отскребись. Особенно займись ногтями и рукой, которой ты держал револьвер, когда стрелял. Кстати, откуда он у тебя?»
«Купил 2 месяца назад», — ответил он и добавил с безысходностью: «Он числится за мной».
«Если револьвер не найдут и других прямых улик не окажется, тебе ничего не угрожает. Так что револьвер ты потерял через неделю после покупки. Запомни это и не пытайся ничего менять в показаниях».
«Понял»,
— пробормотал Дженсен. Когда Синтия уходила, он уже закрылся в ванной. К дому Дженсена Синтия ехала кружным путем, выбрасывая по одному в попадавшиеся урны и мусорные баки предметы его одежды. Потом в его спальне она поспешно собрала комплект белья, джинсы, рубашку и ботинки. К себе она вернулась около 5:30 утра. Тихо отперев замок, она с порога увидела Патрика, который склонился над стеклянной столешницей журнального столика и прикладывал к ноздре свернутую в трубочку долларовую бумажку.
«Как ты посмел притащить это дерьмо сюда?» — не удержалась она от крика.
Его голова вскинулась. На столешнице проступали 4 тонких полоски — щепотки кокаина, которые он еще не успел вдохнуть в себя. Патрик высморкался и чихнул.
«Да ладно, Синтия, ничего страшного. Я просто подумал, что это поможет мне».
«Спусти все в унитаз! И остальной кокаин, если остался! Быстро!»
Патрик хотел затеять спор, но передумал и направился в туалет, бормоча: «Я же не наркоман в самом деле». Синтия про себя согласилась с ним. Подобно многим ее знакомым, он лишь изредка употреблял наркотики. Сама же Синтия к ним не притрагивалась. Ей претило все, что могло притупить ее способность контролировать ситуацию. Из туалета Патрик вернулся, бормоча себе под нос, что вот где пришлось спустить в унитаз 200 баксов. Не обращая на его нытье ни малейшего внимания, Синтия принялась наклеивать таблички и помечать пакеты с револьвером и запятнанными кровью вещами, причем намеренно дала Патрику пронаблюдать за этой процедурой. Потом она сложила все в картонную коробку, намереваясь позже бросить туда и кассету с записью.
«Для чего все это?»
— спросил он, наконец, беспокойно меряя гостиную шагами.
«Во всем должен быть порядок».
Синтия понимала, что дала слишком уклончивый ответ, но сейчас это не имело значения. Патрик уже поплыл, стал рассеян. Как и предполагала Синтия, он сразу забыл, о чем спрашивал, и пустился в россказни о том, в каком порядке сам хранит материалы для своих будущих книг. Она с исчерпывающей полнотой ответит на вопрос Патрика позже, когда коробка с роковыми для него уликами будет храниться в надежном месте. Ее ответ Патрику Дженсену совсем не понравится.